14 марта, в День православной книги, в информационно-библиотечном центре Екатеринбургской епархии по адресу Куйбышева, 63, состоялась встреча студентов Миссионерского института с прозаиком, журналистом, эссеистом, нашим земляком Дмитрием Геннадьевичем Шиваровым, автором рубрики «Календарь русской поэзии» в российской газете, составителем антологии русской поэзии «Тихая пристань», автором книги очерков «Добрые лица». Дмитрий Геннадьевич рассказал о своей новой книге, которая вскоре выйдет в серии «Жизнь замечательных людей». Называется она «12 поэтов 12-го года». Василий Жуковский, Петр Вяземский, Денис Давыдов, Константин Батюшков, Федор Глинка – это далеко не полный список поэтов, которые были участниками войны 1812 года. Есть и много имен нам незнакомых – Сергей Марин, Иван Петин, Андрей Кайсаров. Есть даже такие поэты, от которых не осталось стихов. В начале записи вы будете слышать скрип стульев. Небольшой зал был полон, и тем, кто немного опоздал, пришлось искать стулья и устраиваться в проходе. На экране перед нами прекрасные благородные лица русских поэтов, полководцев 12-го года, тех, чьи судьбы, как оказывается, удивительным образом пересекались. Итак, давайте послушаем рассказ Дмитрия Геннадьевича Шиварова.
Если вы приедете в Москву или уже были в музее Пушкина на Арбате, то когда подниметесь на второй этаж, там торжественная гостиная, и вот этот портрет встретит вас на втором этаже. Он удивителен тем, что куда бы вы ни пошли, вот взгляд этот внимательный, проницательный, этого еще не старого, но совсем седого человека будет вас сопровождать. Этот портрет не случайно в Пушкинском музее, потому что Пушкин очень многим был обязан Ивану Ивановичу Дмитриеву. А почему мы начнем разговор именно с него? Вспомним, какое сегодня число. 14 марта 2014 года. Ровно 200 лет назад наши войска подходили к Парижу. 19 марта наши войска вместе с союзниками вошли в Париж, и медаль, которая вручалась участникам войны, там было так и написано 19 марта 1814 года. Так что вот мы накануне 200-летия взятия Парижа с вами встречаемся. А почему Иван Иванович, как в этом замешан? Он не участвовал непосредственно в сражениях на Париж, он не ходил, в зарубежном походе не участвовал. Но известие, манифест высочайший, который был привезен весной в Петербург, манифест о взятии Парижа, о низложении Наполеона, его зачитывал в Казанском соборе именно Иван Иванович Дмитриев. В ту пору один из самых светлых, авторитетных государственных деятелей России. Он возглавлял Министерство юстиции у Александра I и обладал высоким ростом, невероятно красивой способностью к декламации и очень вот сильным красивым голосом, что, очевидно, обусловило его выбор для того, чтобы произнести столь важное известие для всей России. Потому что вот откуда узнали о победе в 45-м году, вот мы знаем, да, сообщение Юрия Борисовича Левитана, но вот мало кто знает, что, в общем-то, вся Россия узнала о победе над Наполеоном от Ивана Ивановича Дмитриева, который объявил об этом в Казанском соборе. Это происходило примерно так. Был около Амвона в Казанском соборе был сооружен небольшой деревянный помост, на который взошел Иван Иванович. Он был роста около 2 метров. И справа от Амвона находилась царская семья, за исключением Александра I, который был тогда еще в Париже. А слева находились послы иностранных государств, и перед собором было огромное стечение народа. Все двери храма были открыты настежь, это был май, то есть сообщение взяли Париж 19 марта, но праздновали и объявляли об окончании войны в мае. Было уже тепло, и собралось огромное, было бы огромное стечение жителей Петербурга перед Казанским собором. И очевидцы говорят, что голос Дмитриева был слышен даже на площади. Микрофонов, как мы знаем, тогда не было. И потрясение от этого манифеста, от окончания войны было столь велико, что люди на площади плакали, ликовали и благодарили Бога. И сразу после последних слов манифеста начался благодарственный молебен. Потому что манифест, кстати, заканчивался удивительными словами, которые трудно как-то в таком светском понимании могут быть связываться с победой. А слова были такие, я пересказываю их. «Надеюсь, что...» Ну, манифест был от лица императора. «Надеюсь, что мой народ падет на колени, преклонит колени и возблагодарит Бога». И вот люди встали на колени, и это было, совершенно, говорят, невероятно трогательное для всех на всю жизнь запоминающееся зрелище. Иван Иванович Дмитриев был удивительным поэтом. К сожалению, для нас он остался в учебниках не только иногда, он перечисляется среди поэтов того времени и упоминается почему-то чаще всего как баснописец. Действительно, он родоначальник русской басни, он же учитель Крылова в этом смысле, он открыл Ивана Андреевича Крылова, он первый стал писать басни на коренные такие русские темы. Иван Андреевич Крылов именно благодаря проницательности Дмитриева стал именно баснописцем. Иван Иванович был очень интересным лириком. Я вот сам, когда работал над книгой, открыл для себя его поэзию совершенно заново. Потому что вот у нас в литературе часто бывает, что какой-то ярлык приклеится писателю или поэту, и вот он так остается. Или его назовут второстепенным, или еще каким-нибудь, или вот жанровое какое-то ограничение введут. А оказалось, что его стихи невероятно современны. Лирика его относится к 70-м, 80-м годам 18 века. Представьте себе, как это было давно. Но по языку, по чувству, по ясности слога, это абсолютно современные стихи, некоторые чем-то напоминают Бродского. И я очень вот буду рад, если кто-то после нашей встречи найдет стихотворение Дмитриева, но не его басни, это совсем другое. Вот, а прочитает его лирику. Иван Иванович родился на Волге, как и Карамзин, и с Карамзиным их связывала удивительная на всю жизнь дружба. Одна из самых интересных эпистолярных книг XIX века – это переписка Дмитриева и Карамзина. Она, пожалуй, так же интересна, как переписка Батюшкова и Гнедича. Пожалуй, эти поэты более всего реализовались даже не в поэзии, а в жанре писем. Их переписка взаимная Дмитриева и Карамзина, к сожалению, издавалась только в XIX веке и доступна лишь в интернете, ее можно ее найти. А переписка Батюшкова и Гнедича, ее можно прочитать и вот в изданиях советского времени, она есть. И именно письма помогают нам понять, насколько эти люди близки нам, и мы, вернее, близки к ним по остроте переживаемых тогда событий. Ведь вся Европа вот бурлила, происходила революция за революцией, война за войной. Но эти люди, они не строили для себя какую-то крепость из слоновой кости, несмотря на то, что они были профессиональные глубокие поэты и могли бы как-то стоять в стороне от суеты времени. Но каждый из них повлиял не только вот на поэзию, но и на мироощущение людей того времени, вот что очень важно, на общественное сознание. Ведь русская литература тогда только начиналась, и все были воспитаны на французской переводной литературе в основном. И очень важно, что именно вот эти поэты, вошедшие в историю как допушкинские поэты, да, то есть вот их как-то несколько ими мы пренебрегаем и редко о них вспоминаем, но именно с них началась русская лирика и русская поэзия, и только благодаря им и появился Александр Сергеевич Пушкин, как великое явление русской литературы. И вот самое для меня было интересное почувствовать их связи. И вот эту книжку я сразу решил для себя, что она будет не о литературе, не об истории. Она будет о дружбе, о человеческих связях. Пожалуй, в то время люди спасались именно теплыми, очень интенсивными человеческими связями, которые чаще всего воплощались вот в письмах, которыми мы сейчас этой возможностью пренебрегаем, но вот для нас электронная почта сейчас важнее. А тогда перо, чернильница, бумага это сопровождало всех даже на войне. Были походные чернильницы, были специальные чемоданчики, куда вкладывались конвертики, бумага, все дорожные такие чемоданчики. Вот. И очень интересно, что каждый из упоминаемых мной поэтов оставил очень интересную переписку. Некоторых не осталось стихов. Вот, то есть, да, вот тот парадокс. Поэт, от которого не осталось стихотворения. Андрей Сергеевич Кайсаров. Единственный портрет сохранился Андрея Сергеевича, сделанный накануне войны 12-го года. Он погиб, ему было 33 года. С юности он путешествовал очень много по Европе и славянским странам. Он первый наш славист профессиональный. Он первый составил русско-сербский словарь. Он был вот, великий знаток культуры Балкан. При этом он знал все европейские языки. Он долго путешествовал по Европе, защитил диссертацию в Германии. Причем диссертация его была на тему, которая могла бы его сделать врагом самодержавия. То есть тема была об освобождении крестьян в России. Но надо отдать должное Александру Первому, который, ну, кстати, он сам тоже вынашивал планы освобождения крестьян. Вот. Но формально, конечно, Андрей Сергеевич он мог сделать диссидентом. Но произошло совершенно удивительная вещь. Андрей Сергеевич был самым молодым и первым русским профессором Дербцкого университета, нынешний город Тарту. И в начале событий войны 12-го года, то есть еще до войны, в начале года, Андрей Сергеевич послал записку секретную Барклаю де Толли, где предлагал в случае войны организовать походную военную типографию. И вот когда началась война, Андрей Сергеевич получил секретную депешу от Барклая де Толли и от императора с требованием срочно явиться в ставку Первой армии. И Андрей Сергеевич, упаковав словари, книги, взяв с собой печатников и погрузив тяжеленные печатные станки на телеге, значит, целым вот таким обозом они отправились в ставку нашей армии. И Андрей Сергеевич Кайсаров стал родоначальником нашей армейской военной печати. То есть первое военное издание под названием «Россиянин» выходило при штабе армии, при главной квартире тогда это называлось. Кроме газеты, походная типография издавала горячие такие листки, которые сейчас вот мы бы назвали листовками. Причем они издавались на нескольких языках. Они издавались не только для населения, где объяснялись события, происходящие оперативно. Они издавались для нашего противника, для вражеской армии. Эти листовки в огромном количестве разбрасывали на дорогах по пути наступающей наполеоновской армии. И сохранились свидетельства, к примеру, итальянских солдат, которые писали домой, что они поднимают с земли листовку, и на родном итальянском языке им объясняется, что они ошиблись дверью. Сказать, вас ждут дома. Дорогой товарищ, так там и писали, дорогие товарищи, дорогие друзья, а вас на благословенной итальянской земле, а вас думают жены, дети и невесты. Возвращайтесь-ка вы домой, ничего хорошего здесь нет, скоро холода. В общем, во всем честно предупреждались. Также на немецком языке, не говоря уже о французском. И вот это все наладил один человек. Василий Андреевич Жуковский учился вместе с Кайсаровым в благородном пансионе. Это было удивительное такое учебное заведение в конце 18-го, в начале 19 века, которое было предшественником Царскосельского лицея. И вот Кайсаров и Жуковский закончили именно это учебное заведение, где получили прекрасное образование, И главное, что там была атмосфера дружбы и взаимопонимания не только между ребятами, но и между преподавателями. Пансион представлял собой большую семью. То есть там были отношения воспитателей и воспитанников, это отношения отцов и детей, так там строил. Пансион можно было посетить родителям в любое время. Любой человек с улицы мог прийти и проверить счета, правильно ли расходуются средства. Это было очень интересное и для нынешнего времени учебное заведение. В конце каждого года вручали золотые медали воспитанникам благородного пансиона. И об этом узнавала вся Москва из московских ведомостей. Вот представьте, как было бы замечательно, если сейчас лучших учеников, допустим, по русскому языку, люди открывали газеты, вместо криминальной хроники узнавали бы имена ребят, которые отличились вот на этой ниве. Василий Андреевич, который был в ополчении, попал в ополчение, он записался в 19-м году, летом, Василий Андреевич, в Мамоновский полк. И здесь мы можем вот вспомнить еще Матвея Александровича Мамонова. Граф Мамонов был богатейшим человеком России, 22-летний красивый граф, который проявил невероятные такие не просто жесты патриотизма, он действительно отдал огромную часть своего состояния на ополчение, и император ему разрешил даже возглавить это подразделение. Они так и назывались мамоновцы, у них была своя форма очень красивая. Эта форма иногда играла с ними злую шутку, их принимали крестьяне за французов. И иногда приходилось мамоновцам объяснять, что они русские, свои, свои. Вот. И Василий Андреевич на Бородинском поле стоял в заградительном отряде, как это вот было такое, идея была Кутузова. Они стояли на Заутицким холмом, и они изображали, вот это ополчение изображало наши резервы. Потому что Наполеон в такую даль он не мог разглядеть, то ли там стоят гвардейские кирасирские полки, то ли там стоят вот такие люди, которые первый раз взяли в руки оружие, как Василий Андреевич Жуковский, самый миролюбивый человек в России, самый тихий и смиренный. Вот. И вот такой мечтательный человек. А после, когда Бородинское сражение закончилось, вообще нельзя сказать, что вот этот резерв ополчения, который стоял и не был никак задействован, он никак не пострадал. Напротив, там было, может быть, даже труднее, чем в боевых порядках, потому что залетали вот эти шальные ядра, и одно ядро иногда вот поражало насмерть до 30 человек вокруг. И они снова ряды смыкались, они должны были просто стоять. То есть они должны были ночь продержаться. И вот Василий Андреевич до утра стоял на этой болотистой местности, не зная, что происходит толком на Бородинском поле, не зная, что будет дальше, и даже не понимая, к утру проиграли, выиграли, что вообще произошло. Никто толком ничего не знал. Но их стали отводить на старую Смоленскую дорогу, и там он встретил Андрея Сергеевича Кайсарова. И вот Андрей его пригласил в свою типографию. И Василий Андреевич стал его ближайшим помощником. И осенью 12-го года, когда наша армия стояла Тарутинским лагерем, вот тогда у Василия Андреевича родилось его знаменитое большое стихотворение «Певец восстания русских воинов», которое, вот, к счастью, знают и школьники о его существовании, о том, что есть такое удивительное стихотворение. Надо сказать, что он всю эту кампанию был совершенно больным, ну, то есть он превозмогал болезнь, он совершенно не был приспособлен к армейским походам, хотя он был еще довольно молод, ему было 29 лет, но ну, такое у него было такое сложение, что он не был предназначен для военной службы, но тем не менее он прошел с нашей армией до самой границы, но не стал участвовать в зарубежном походе по своим принципиальным соображениям. Он считал, что наша армия не должна переходить границы России. Мы выгнали неприятеля, и он считал, что нельзя класть наших воинов за интересы уже западноевропейских государств. Выгнали Наполеона, он считал, ну и пусть они там разбираются между собой уже. Надо встать на границе и больше никого не пускать. Это мнение, кстати, придерживался и Михаил Илларионович Кутузов. И вот Михаил Илларионович умирает, а Жуковский очень тяжело заболел, Вильно, и под предлогом болезни он уволился со службы, и, в общем, от него отступились. И интересно, что Жуковский, кроме певца «Восстание русских воинов», вы не вспомните ни одного стихотворения, которое бы он посвятил такому, в общем, эпохальному событию. И вообще вот логика наша сегодняшняя, она совершенно не подходит для оценки событий и поведения литераторов и поэтов того времени. Казалось бы, славная война, дошли до Парижа. Но можно потом всю жизнь на этой ниве пастись и писать и стихи, и прозу, и воспоминания. Но ни один из наших поэтов этой возможностью почему-то не воспользовался. И вот интересно подумать, почему. Почему, ну вот он написал там, четверть века спустя, а Жуковский написал «Поминки по Бородинской битве». Вот такое небольшое стихотворение, когда первые, в 1839 году прошли первые Бородинские торжества. Николай I провел на Бородинском поле и первые памятники поставили. Но ведь до этого на Бородинском поле, кроме вот, монастыря, который матушка Мария Тучкова основала, там же ничего не было, кроме крестов. Никаких помпезных памятников там не было. И, кстати, это беспокоило Василия Андреевича. Он боялся, что память о войне очень быстро уйдет. И он, когда путешествовал с наследником престола по Европе в 20-х годах, в 1820-х годах, он в дневнике писал с таким болью и огорчением, что пруссаки-то наставили памятников о своих победах над Наполеоном в каждом городе, своим героям. Везде, по всей Германии стоят памятники. А у нас, говорит, даже в Москве и Петербурге ничего нет. Ведь Александровскую колонну, как вы знаете, поставили только в 30-х годах. Прошло десятилетие, и даже галерея, знаменитая героев 12-го года в Зимнем дворце, она создавалась в основном уже через 10-15 лет после событий. Интересно, что и наши военачальники не оставили каких-то пространных больших воспоминаний о событиях 12-го года. Во всяком случае, все эти воспоминания умещаются в одном небольшом томе. А французская мемуаристика о войне 12-го года – это целая библиотека огромная. Это многие-многие тома. Вот маленький пример. Одни лишь военнослужащие французские, состоявшие в 12-м году в 4-м армейском корпусе, оставили свод из десятков томов воспоминаний. Из десятков. То есть написали там не только все генералы, полковники, но и многие рядовые, потому что были грамотные, вот они написали. И вот как объяснить, что мы победили Наполеона, но наша мемуаристика очень бедная, а у французов, которые проиграли, их мемуаристика огромна. Вот как объяснял причину нашего молчания о 12-м годе Петр Андреевич Вяземский. Вот он как говорил замечательно. «Русские не только не злопамятны, но и не хвастливы. Довольствуясь тем, что исполнили свою обязанность, что сделали свое дело, они не имеют нужды, просто не любят, чтобы им часто напоминали об их подвигах. Патриотические водевильные куплеты, памятные книжки не могли бы иметь у нас продолжительный успех. Мы предоставляем это французам, которые после поражений своих хотели пером вознаградить себя за неудачи, понесенные оружием. И ныне, после 30-летнего мира, а вот Вяземский это писал в 1842 году, и не притупилось еще их воинственное и победоносное перо. Задним числом переделывают они события. Не довольствуясь многими одержанными победами, они за письменным столом, сдав себе все козыри, переигрывают сражения, однажды уже проигранные на поле битвы». Мы, кстати, видим то же самое в отношении Второй мировой войны, когда через столько лет переигрываются проигранные события и перелицовывается история. А есть замечательный современный исследователь войны 12-го года. Она работает в музее «Панорама. Бородинская битва» в Москве. Сейчас, кстати, этот музей был на реконструкции, и если кто-то давно там не был, то вы будете в Москве, обязательно там побывайте, там много нового в этом музее. Так вот, историк Лидия Ивченко, которая работает в этом музее, тоже на эту тему, она размышляет так, почему наша память письменная так скудна о 12-м годе. Она говорит, каждый, кто изучает эпоху наполеоновских войн, сталкивается с тем, что русские участники событий менее плодовиты в мемуарном наследии, чем французы. Более того, их воспоминания почти не содержат тех ярких деталей, которые присущи рассказам ветеранов наполеоновской армии. Эту бумажную войну российские ветераны, безусловно, проиграли. Но, во-первых, русские офицеры были победителями, и им не надо было оправдывать своих поражений возвышенными причинами. Во-вторых, их разоружил сам император Александр I, призвав к смирению. «Не нам, а имени твоему». Кстати, во время вступления союзников в Париж французы сразу отметили существенную разницу в психологии офицеров двух армий, русской и наполеоновской. Мы слышали, как молодые русские офицеры рассказывали в самый день их торжественного вступления в Париж о подвигах своих, как о делах, в которых они были предводимы промыслом Божьим. Себе они предоставляли только ту славу, что они были избраны орудием его милосердия. Они описывали победы свои без восторга.
Вы слушали первую часть выступления прозаика, журналиста, эссеиста Дмитрия Геннадьевича Шеварова перед студентами Миссионерского института. Встреча состоялась в День православной книги 14 марта в информационно-библиотечном центре Екатеринбургской епархии и была посвящена новой книге Дмитрия Шеварова, которая выйдет в серии «Жизнь замечательных людей», посвящена поэтам 1812 года. Продолжение передачи слушайте в субботу, 29 марта, в 16:20.
Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей, друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей, друзей, как и я, одиноких, среди чужих сердцам их людей. В мой кубок с вином льются слезы, но сладок и чистых поток. Так салами черные розы вплелись в мой застольный венок. Мой кубок за здравие немногих, немногих, но верных друзей, друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. За здравие ближних далеких, далеких, но сердцу родных, и в память друзей одиноких, почивших в могилах немых.
За здравие и ближних далеких, далеких, но сердцу родных,
и в память друзей одиноких, почивших.